Брахма, Вишну, Шива. В этих трех именах, олицетворениях, вся история бытия, вся его структура. Брахма – творец Вселенной, Вишну – тот, кто ее хранит, Шива – тот, кто ее разрушает. Начало бытия, его торжество и конец разрушения. Да, тут есть связь между этими тремя божествами. Но связь одна, последовательная. Сначала создание мира, потом его сохранение и разрушение в итоге. Но, как я уже вспомнил вчера, во многих памятниках древнеиндийской литературы и особенно в Махабхарате, в Бхагавадгите Вишну, один из главных героев, ну, там он предстает как Кришна. Раскрывает своему другу Арджуне свою вселенскую форму. Это происходит во время разговора его с Арджуной, когда тот попросил своего друга явить свою форму. Раз воплотиться. А Кришна предстает как прекрасный синекожий юноша, царь, который сражается на стороне пандавов, тех, кто борется за свое право на царство, против кауравов, своих же родственников, но коварных, враждебных, укравших достояние сыновей Панду. Арджуна не хочет сражаться, потому что знает, что, несмотря на вражду, придется убивать родных по крови. А Кришна, который отдал свое войско кауравам, а сам стал на сторону пандавов, и это по решению одного из кауравов, наиболее враждебных, Дурьотханы Кришна убеждает Аршуну сражаться и произносит свою песнь божеству, отвечая на вопросы Аршуны. Там все виды йоги, там сполна предстает мудрость, и уже даже не мудрость вед, а некая новая стадия ее развития. И вот Кришна, который в сражении должен быть возничим Арджуны, возничий выполнял тогда особенно важную роль. Он и боец, и тот, кто правит колесницей во время сражения. Так вот, Кришна, развоплотившись, хочет тем самым, отвечая на просьбу Арджуны, показать, что будет. Потому что эта вселенская форма, это и прошлое, и настоящее, и будущее вместе в одной картине. Иными словами, здесь и создание мира, ну, в какой-то мере. И борьба за его сохранение, и разрушение. То есть, развоплотившись, Кришна явил в себе самом некое соединение. Ну, по крайней мере, соединение Вишну и Шивы. Но, разумеется, там, в этих шлоках Махабхараты, в этой главе Бхагавадгиты, он, Кришна, предстает отчасти как Брахма, как Создатель. Создатель, Вседержитель и Всеразрушитель мира. То есть, иными словами, в индусской Тримурти не просто последовательно явлена история бытия, но и показана глубинная взаимосвязь между главными ее олицетворениями. Там вот Кришна говорит Арджуне: ты не хочешь сражаться с врагами, но я уже поразил их в будущем. Тебе нужно выполнить то, что уже есть в будущем. Я уже их породил. И в самом деле картина этой вселенской формы страшна прежде всего не созиданием и даже не сохранением, гибелью миров. Потому что все предстает как некий совершенно необозримый, невмещаемый сознанием поток гибели. И Арджуна молит Кришну опять принять свою прежнюю прекрасную форму. И просит прощения у него за то, что он не знал, кто его возница. И слишком по-братски, слишком по-человечески к нему обращался иногда. Кришна, эй, Кришна. Он не подозревал, что этот синекожий прекрасный юноша, верховная, державная и итоговое божество вместе. Ну, во всех мифологиях, во всех верованиях, видимо, оживает представление, олицетворенное представление о начале, рассвете и конце мира. Христианской Троице. Это единство, это целостность явилась совершенно иначе. В христианстве, видимо, очень много следов соприкосновения с древнеиндусской культурой. Я согласен с теми, кто сказал бы, что отсутствующий в Евангелии рассказ о взрослении Христа должен был бы повествовать, может быть, о его путешествиях, о его странствиях, и, возможно, о его странствии в Индии. Из культуры, которой христианство взяло чрезвычайно многое, но совершенно преобразило. Еще и потому, что здесь, в христианском мифологеме или в христианском откровении, соединились силы древнеиндусской, иудейской, ветхозаветной и, собственно, христианской культуры. Страшная и богатейшая по своим проявлениям, полная жизни индусская культура. В ней воистину много жизни. Перефразирую афоризм Гёте. Природа создала жизнь, и это одно из лучших ее созданий. И смерть для нее это улов, это ее уловка, чтобы иметь много жизни. Гёте не очень чувствовал индусскую культуру. Но она была бы, казалось, и кажется, наиболее роскошным и полным. Хотя и чудовищно. Необозримым, неоформленным, как это в древней Элладе произошло. Подтверждением его афоризма. А вот когда читаешь, перечитываешь Евангелие, удивляешься несказанной высоте, несказанной духовной правде. Представлений о начале, развитии и конце бытия. Собственно, в Евангелии этого нет в полном составе. Там показано в этом отношение, если пользоваться нашей терминологией, вторая ипостась. Три ипостасного, бытийного самоосуществления. Но Евангелие, естественно, входит в состав Библии, который в целом несет потрясающе глубокое целостное представление о начале, о осуществлении и о конце бытия. В древнеиндусской культуре присуществление эти различного рода проявления божества, перевоплощения, можно было бы назвать ипостасным началом. Роскошно богата индусская панорама. И она обещает чудо этих превращений. Тоже кажется в неизмеримо богатом, целостном воплощении. Сама Махабхарата, если ее дочитать до конца, повествует об одном из сюжетных проявлений этого единства. Герой Пандавы в результате чудовищно страшной войны победители. В итоге идут, отказавшись от царства, вместе с своим царем Юдхиштхирой в Гималае. Постепенно все умирают по дороге. Юдхиштхира встречает изначальное божество, которое приглашает его в мир божественных изначальных проявлений, покинув земное существование. Юдхиштхира требует, чтобы собака, которая следует за ним, тоже попала бы в этот индусский рай. Божество соглашается. Там, как мы знаем, Юдхиштхира с удивлением видит купающихся в блаженстве кауравов и страдающих в индусском аду пандавов. Он отказывается блаженствовать и готов соединиться со своими страдающими братьями. И тут все проясняется, как известно. Оказывается, все эти сюжеты неисчислимые, прекрасные, страшные, веселые, необозримые, все эти сюжеты о том, как божество превратилось в свое инобытие. И все они, и Юдхиштхира, и Арджуна, и Бхима, и другие. Это все бессмертное божество, которое обретало на время, испытывая себя самих, человеческие формы. Да, роскошное, грандиозное, сверхмерное по сравнению с культурой Эллады, с Илиадой Гомера, со всем строем древнегреческих мифов. Сверхмерное, универсальное, в общем-то, тоже ипостасная мифологема. Это я к тому, что я ведь ничего не придумал. Если допустить, что оттуда, из этого воистину роскошного мира перевоплощений и пресуществлений христианство почерпнуло свою Троицу, то тогда станет понятно, насколько в христианстве сделано движение к новой высоте духа, которого Индия не знает. Ведь христианская Троица – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой – тоже, в общем, рисует некий сюжет своей последовательности. Бог – Отец, Создатель мира. Бог – Сын, Его и на бытие, связанное целиком с историей человечества. Это Христос – это вся история бытия. Искупление первородного греха, искупление вообще той человеческой формы, которую Данте видел в 33-й песне рая в одном из кругов явленного ему Бога. В том из кругов, где круг и человеческая форма как-то непостижимо соединились одна с другой. Вот, казалось бы, тут есть эта последовательность, последовательность временная. Но почему именно с христианской Троицей я невольно связываю понятие об ипостаси? Так оно и есть. Не аватара, а ипостасность. В книге древнеиндусского мудреца и писателя Арьяшуры Гирлянда Джатак. Будда перевоплощается. Бесконечное количество раз. И перевоплощается с тем, чтобы явить свою высшую форму любви к миру. Вообще высшее проявление существования. Вот Будда видит тигрицу, которая страдает от того, что у нее нет пищи, которая она могла бы накормить своих детенышей. Она уходит в поисках этой пищи. Пищи. А он, сострадая, ипостасно сочувствуя тигрятам, отдает им свое тело. Жизнь этого воплощения Будды вроде бы завершилась. На самом деле произошло еще одно из присуществлений. Все это тоже очень близко, созвучно христианской триипостасной мифологеме или христианском триипостасной Троице, которую, пожалуй, даже и нельзя назвать, обозначить словом мифологема. Это не миф, это откровение. Так вот, казалось бы, вначале Бог, Отец, сотворил весь мир, как мы знаем из Ветхого Завета. человечество согрешило, вернее, Адам согрешил, поручив человечеству историческую задачу искупления этого первородного греха, наконец явился Христос, Бог и человек одновременно. Он принял человеческое страдание, искупающее первородный грех, и в итоге, как повествует Апокалипсис, бытие завершилось, замкнулось. Итак, Бог Отец перевоплотился в Бога Сына, а Бог Дух Святой несмотря на разночтения, конфессиональные разночтения, понимание того, кто его породил, отец или отец и сын вместе, или сын Бог. Можно по-разному это истолковывать. Нужно это истолковывать чисто ипостасно. Дух Божий носился над водою, еще когда мир только творился. Но можно ли к этому духу применить понятие «Бог Дух Святой»? Или он стал святым в итоге всей этой духовной, воплощенный в человеческую историю? Тогда чистая схоластика была бы, если бы мы распределяли, кто породил Святой Дух. Он и предшествовал Христу. Он и был порожден им. Мое филиокве, вот, может быть, для меня точнее всего этот вопрос решает, ибо оно возвращает это филиокве всю проблему к природе ипостасного единства, тождества, разделения, взаимопереходности. Но в какой-то мере Дух Святой, Бог Дух Святой, есть итог, есть постслебытийное присуществление Бога. Но ясно и другое, что здесь скрыта какая-то особая по отношению к той же индусской культуре особая какая-то тайна. Она, тут Гёте прав, она лишена этой чудовищной необозримости. Этой далекой от антропоморфной гармонии, бесформенной, пугающей, вместе с тем не только страшной, но и, повторю, веселой, роскошной индусской формы. Христианское откровение отличается. Какой-то необычайной доступностью. Того, что совсем не, казалось бы, просто и вместе с тем совсем недоступно человеческому сознанию. Вот почему именно с нею, с этой триадой, с этой троицей христианской, где второй ипостасью оказывается Христос, связано понятие об ипостаси. Все богатство перевоплощений проясняется в христианской Троице. И Христос здесь оказывается вовсе не в таком положении, в каком Вишну оказался в Тримурте древних индусов. Положение тут особое прежде всего потому, что Христос испытал весь ужас, всю боль человеческого страдания. Можно было вытерпеть крестную муку, но он молил Бога Отца о том, чтобы тот пронес мимо чашу, не потому что боялся этих физических страданий, ему невыносимы были нравственные муки, которые присущи Богу, оказывается. Будучи Богом, пережить то, что пережил истязаемый Христос, невыносимо, непостижимо. И именно через это проходит человечество в целом. И через это Христос, который, будучи человеком, был Богом, он сам был обречен пройти. Почему в своем молении о чаше он и сказал то, что ни один из индусских персонажей не сказал бы. Но пусть будет так, как ты хочешь, а не как я. Здесь есть нечто такое, что еще не было сказано миру. И благоуханное Евангелие воплотило это откровение. именно оно по-настоящему ипостасно. Именно оно, эту историю бытия, превращает в неизмеримо, неисчислимо ипостасную историю и соотношение. Вот почему, мне кажется, надо делать попытки разгадать эту благоуханную тайну. Эту несказанную правду откровения, которая все равно останется не до конца открытым. И вот моя грешная попытка представить для раскрытия этой тайны, вообразить свою триаду, тождество, разделение, взаимопереходность. Вот это моя попытка спасает меня сейчас. Я предчувствовал, что она будет меня спасать. Но она являлась как догадка, как верование, как воображение, как мифотворчество. Как некое созидание, осуществляемое религиозным чувством, ну, как мое философское представление о духовной культуре, и религия, наука, искусство обладают этой способностью. Тождеству, разделению и взаимопереходности. Это было как некое предчувствие того, что будет меня спасать, когда мне станет невыносимо тяжело. Когда, казалось бы, нет такой силы, которая помогла бы мне. Ибо потерять зрение, но при этом сохранить свое сознание, сознание того, кто видит. Погружаться вместе с этой потерей зрения. В то состояние, которое я буду только вспоминать, оно совершенно невыносимо. Оно для меня страшнее смерти. И тем не менее я испытываю необычайную радость, спасаемой моей верой, моим аналитическим знанием, моей аналитической способностью и моей творческой, художественной интуицией. Все это не так велико, но это все не уходит от меня. И соединяясь в эту мою особую триаду, дает мне спасение. Дает мне то чувство, которое я переживаю вот сейчас. Я только-только проснулся. И, проснувшись, вспомнил о моем состоянии. Я взглянул и обнаружил, что сегодня утром, отдохнув за эту ночь, зрение мое еще на какой-то микрон, еще восстановило себя. И я, не веря, конечно, ни в какое чудо, доверяюсь этой моей вере, этому предчувствию того, что оно еще больше восстановится, и я еще смогу выразить в этом новом для меня чувстве то, что не удалось пока сказать сполна. Такого состояния я не переживал раньше. О нем стоит сказать подробнее и точнее. Но оно воистину спасительно. И в нем есть некая ипостасная правда. Не приобщение, а этого несказанного единства с тем, что я так люблю в бытии. И с тем, чему я хочу посвятить мое последнее слово.